Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие подписчики, я надеюсь, канала Лазарева тут. Я Лазарева, я по-прежнему тут и по-прежнему продолжаю разговоры с интереснейшими людьми. Теперь уже, как вот, поскольку я занимаюсь проектом про подростков, который называется «Где я?», тоже посмотрите его на моем канале, то мне ужасно интересно говорить про детство, отрочество, юность. И сегодня я буду об этом разговаривать с Владимиром Карамурзой, младшим совсем практически. Привет, Володь.
Уже не таким младшим, как хотелось бы. Таня, здравствуй.
Но из Владимиров ты, в общем, пока младший.
Да, у нас когда Даник родился, наш младший, вот, Женя сказала, жена моя, как угодно называем, только не Владимиром, все, хватит уже.
А то уже совсем...
Так что пока действительно так и остался младший, да.
Скажи мне, пожалуйста, давай для всех зрителей, я примерно представляю, какие у вас дети. Скажи, какой возраст? Ты же помнишь возраст своих детей?
Ну, о чем ты говоришь? Девчонкам 19 и 16, а младшему, вот Данику, как раз ему 13. Так что три тинейджера под одной крышей, даже без всего того, что пережила наша семья, это и так было бы довольно сложной задачей. Ну, что, справляемся.
Слушай, ну да, это возраст, конечно, совершенно... Ладно, мы все ими были, мы все были подростками, и почему-то про это немножечко как бы забываем. Но я вот сейчас хочу как раз тебя вернуть. У меня очень к тебе вообще совершенно теплые чувства, ты о них не знаешь, скорее всего. Но мы дружили с твоим папой.
Знаю, конечно.
Да. И как раз мы с ним переписывались вот еще до его смерти. Когда тебя отравили, он ужасно переживал, мы с ним вместе что-то там переписывались, и он мне присылал... Мы с ним делились фотографиями детей. Значит, я ему своих посылала. И вот он мне прислал фотографию. Я, кстати, Маша Эйсмант их пересылала, честно просила тебя в тюрьме показывать. Ну, я думаю, что там было чем вам заняться с Машей Эйсмант, о чем поговорить, в общем-то. Я тебе их все обязательно перешлю. Ну, впрочем, они все у тебя, наверное, есть. Так вот, там была одна потрясающая фотография, когда он мне написал, что он на выборном участке, твои первые выборы, по-моему. Видел ты эту фотографию?
Ну, наверняка такая была, да. Я причем, мои первые выборы, это еще были до того, как они были мои, то есть до 18 лет, потому что я всегда ходил с папой и голосовал за него бюллетенями. Наверное, я подозреваю, что он тебе вот это прислал. Там
да,
еще
да.
Откуда-то из середины 90-х.
Ты там совсем маленький еще.
Да-да-да, то есть это даже еще не мои выборы, скажем так. Я на них уже ходил.
Вот,
но первый выбор, который я помню в жизни, это выборы народных депутатов СССР. Весна 89-го года. Первые такие полусвободные, полуальтернативные выборы горбачевские. Помнишь, когда первый съезд народных депутатов собрался? Вот это я помню, в Сокольник ходил с бабушкой голосовать, там в школе был избирательный участок, как обычно.
Слушай, а вот... Хорошо, про выборы мы еще тоже дойдем, потому что я как раз про это и хотела с тобой поговорить. Каким образом у тебя это складывалось, вот это вот политическое твое... Твоя любовь ко всему к этому. Понятно, что ты историк по образованию, и интерес твой к твоему роду, да, как правильно по-русски, Карамурзов?
Наверное, так, я бы так сказал, да.
Карамурз?
Карамурзей, не знаю, Карамурзов, мне кажется, лучше всего звучит. А это как-то от меня самого, я не знаю, с детства это было интересно, ну, конечно, и... Родители, бабушки рассказывали, и фотографии семейные я смотрел. Я, между прочим, даже в тюрьме продолжал этим заниматься. То есть там ну, мало что можно делать, но письма посылать можно. И я писал в различные архивы, вот, и запросами по поводу информации о своих предках. И вот, например, из военного архива в Москве мне ответили, прям подробный такой прислали ответ по поводу моего прадеда. У меня вообще очень... Интересно, знаешь, вот на истории моей семьи можно, в принципе, историю страны нашей изучать, потому что вот такой же плавильный котел, таким же плавильным котлом была Россия в 20 веке, как Америка. То есть абсолютно разные народы, национальности, религии, и все это как бы вот вместе было. Вот у меня, взять моих прадедов, да, они были вот все мои четыре прадеда, они были все разные национальности, разного вероисповедания, и абсолютно как бы разными вещами занимались в жизни. То есть один прадед, вот как раз про которого пришел ответ из архива, он был русский, православный, военный. Он был унтер-офицером в императорской армии, участник Первой мировой войны кавалер Георгиевского креста. Это была высшая военная награда в Российской империи. Потом еще один прадед был еврей, иудей, он был инженер. Он поступил в императорское техническое училище, это то, что сейчас Бауманский институт. А была же процентная квота на евреев Российской империи, там не больше 5% можно было. А поступило больше людей, чем могли принять. И ректором вышел и сказал честно, что вы все поступили, но я не могу столько принять, мне закон запрещает, бросайте монетку. И они между собой бросали монетку, вот ему выпало, и он остался, закончил, и уже остался в Москве. Опасно. Еще один прадед был латыш, лютеранин по вероисповеданию. Он был профессиональным революционером, он был участником революции еще 1905 года, потом был сослан в Сибирь, там много-много лет провел на каторге. Вот, потом он жил в Москве, где родилась моя бабушка, которой сейчас 92 года. А потом его уже в годы Большого террора, его арестовали в 37-м году, расстреляли в 38-м. И, наконец, еще один прадед, собственно, от которого моя фамилия, Сергей Георгиевич Карамурза, он был, как моя жена любит говорить, человек эпохи Ренессанса. То есть он был одновременно и адвокатом, и журналистом, и писателем, и театроведом, и литературным критиком. У него самый, наверное, известный в начале 20 века литературный салон собирался. По вторникам, Дринбург вспоминает в своей книге, что собирались по вторникам у Карамурзы, этого про моего прадеда. У него, знаешь, была квартира в доме Страхового общества России на Сретенском бульваре. Там дом всю половину бульвара занимает, вот там он жил. И у него там собирался весь Серебряный век, там Цветаева, и Алексей Толстой, и Волошин, и так далее. Вот. И он был по национальности армянина, по вероисповеданию к армяно-григорианской церкви принадлежал. То есть вот у меня четыре прадеда мои абсолютно разные национальности, разных религий и совершенно как бы разных профессий. И мне это все, конечно, интересно, потому что, ну как, это же, вот это же мы же складываемся из своих предков, из своих ген. Я вообще очень верю в ген. Я считаю, что гены на самом деле гораздо важнее в формировании человека, чем воспитание. И мы, кстати, даже вот это по своим детям видим, да, то есть они все... Вот настрой детей, они все разные, да, у каждого же свой все-таки уникальный генетический код заложен. Каждый человек же немножко разные вещи берет от предков. Вот, и мы видим, что они, собственно, вот они вот сразу были такие, какие они есть. И воспитанием, на мой взгляд, можно каким-то внешним вещам научить. Там, условно говоря, вилку с ножом как правильно держать, как себя вести там, я не знаю, в гостях и так далее. Вот такие вещи можно воспитанием привить. А вот все как бы базовые человеческие качества, я абсолютно убежден, что заложены в генах. Ну, и я вообще историк, как ты правильно сказала. То есть я и в принципе историей интересуюсь. Это моя как бы профессия первоначальная, мое образование, мой бэкграунд. И поэтому, мне кажется, это вполне естественно так перекладывается на историю семьи. Вот. Но иногда совершенно какие-то потрясающие рифмы случаются. Вот я буквально за пару месяцев, там, может, месяца за четыре до собственного ареста, я ходил в ГАРФ, Государственный архив Российской Федерации, на Пироговке в Москве, в читальный зал, и читал там архивное уголовное дело своего дедушки, Алексея Сергеевича Карамурзы. Он был арестован в 1937 году, как и очень многие люди в нашей стране, прямо со ИСТФАКа, он был студентом тогда Московского университета. Ему дали 8 лет по решению тройки. Статья 58.10, естественно, контрреволюционная агитация и пропаганда. И я вот читал его обвинительное заключение, которое было составлено в НКВД в декабре 1937 года. И там, собственно, было указано его так называемое преступление. Я цитирую: «высказывал враждебность к руководителям партии и правительства». Конец цитаты. Вот. А потом, когда я сам уже сидел в тюрьме, и мне стали предъявлять эти официальные обвинения одно за другим, там разные статьи на меня вешали. Вот, и когда вот мне дали один из этих текстов обвинительного заключения, это уже 2022 год, соответственно. Вот, и я сидел и читал, и там была такая фраза, это уже про мое так называемое преступление, что допустил высказывание, выражающее враждебность к высшему руководству Российской Федерации, включая президента с прописной буквы Российской Федерации. Конец цитаты. То есть ты читаешь эти тексты, и они как будто вот одними людьми составлены. То есть в прямом смысле обвинительное заключение НКВД 1937 года и сегодняшние документы, по которым сажают у нас невиновных людей в стране, то есть даже там слова абсолютно одинаковые, одна и та же лексика. Это страшно на самом деле. Это значит, что уроки не выучили, поэтому по одним и тем же граблям все время ходим.
Ну вот про уроки не выучили, это, конечно, самое, что печалит, и непонятно, когда будет уже это время, когда мы их начнем учить все.
Начнем, никуда не денемся, иначе невозможно. Мы это видим по истории тех стран, которые успешно прошли путь от тоталитаризма к демократии, а таких много, в том числе и страна, где ты сейчас находишься, Испания, таких много стран. Вот. И опыт-то весь накоплен, тут велосипед не нужно или колесо изобретать, просто нужно будет уже в следующий раз это сделать, то, чего так и не сделали, к сожалению, в 90-е.
Слушай, ну а ты 90-е вот как раз, тебе сколько было лет, что ты помнишь вообще из этого всего? Мне просто интересно, как ты вот говоришь про то, что это передается генами, окей. Интересно, кто-то из своих детей тоже генетически заражен уже, как ты думаешь, вот этой вот, знаешь, любовью к истории? Ты же начал в детстве уже смотреть эти фотографии, ты же еще не знал, что ты будешь историком. И вот давай рассказывай сразу про все, мне все ужасно интересно. И про 90-е, как ты в то время был, ну и потом про детей и вообще.
90-е я помню прекрасно. В 91-м году мне было 10 лет ровно, когда произошел путч в августе 91-го года. Вот. И я помню прекрасные титанки на улицах. И я помню, у нас школа еще, наша 16-я французская спецшкола, ее сейчас уже нет давно, но она была на улице Дзержинского тогдашней. Это Большая Лубянка, сейчас дом 19, там Сретенский монастырь сейчас. Там, собственно, семинария Сретенского монастыря в здании нашей школы находится. Вот там наша школа была. Мы с Женей, с моей женой в одном классе учились, как раз начиная с 91-го года. Она в 5-й класс к нам пришла. И мы с друзьями бегали на переменках туда, на площадь Лубянскую, смотреть на этот изрисованный, значит, пустой пьедестал из-под Дзержинского, и там все эти, помнишь, надписи, значит, граффити там, «Долой КПСС», «Хунти хана», очень хорошо помню, вот «Серп и молот», «Свастика», между ними знак равенства. Это вот люди писали, это осень, соответственно, 91-го года, и стоял деревянный крест на этом пьедестале вместо Дзержинского в память о всех тех, кого уничтожила основанная им организация. И в каком-то смысле, наверное, было неизбежно. У меня и многие друзья тоже тогда были очень политизированы, интересовались этим. Невозможно было. Ты не мог жить в Москве, даже вне зависимости, как бы понятно, что какая у нас семья, какая у нее история и так далее. Но даже и просто, живя в центре Москвы, учась в московской школе в 91-м году, когда вокруг тебя все это происходит, невозможно было не интересоваться, невозможно было не обращать внимания. И я на самом деле, я очень благодарен Богу, судьбе, за то, что я вот вообще застал эти годы. Потому что вот те, кто даже немножко помладше нас, вот мне 43 года сейчас, те, кто даже немножко помладше, они уже этого ничего не помнят. И я, вот, знаешь, опять же, вот уже упомянулся обвинительное заключение. Вот у меня следователь, который вел мое дело, так называемое, он 90-го года рождения. То есть он у меня вроде бы, ну, не так уж намного младше, на 9 лет, да? Но у него уже все формирование происходило уже при Путине. Вот. И понимаешь, вот все эти кондовые фразы, которые вот как вот из советской пропаганды 70-х годов в стиле «А у вас негров линчуют», помнишь, как анекдот был, вот что «А почему американцам можно, а нам нельзя?», «А вот Соединенные Штаты, то все пятое-десятое», вот это вот просто шаблонная такая пропаганда выдается, даже не думая вот этими фразами, которые люди слышат по телевизору. Вот у нас, наверное, было единственное, собственно, поколение, которое выросло свободным, когда было нормальное телевидение, независимое, разноголосное, когда был настоящий парламент, когда были свободные выборы, вот, на которые я ходил еще с детства, с чего мы начали этот разговор. И я очень благодарен за то, что я помню эти годы. И мне очень смешно, на самом деле, смотреть на вот сейчас уже путинское поколение, вот это зомбированное, часть. Очень много, это важно, может, еще об этом отдельно поговорим, потому что мне кажется, это очень важно, и это очень большой повод для оптимизма, что в том поколении, которое выросло и сформировалось при Путине, так много свободолюбивых, независимых людей с чувством собственного достоинства. Вспомним очереди за Надеждой, на которые стояли по всей России. Там же полно молодежи было в прошлом году. Вспомним, как хоронили Алексея Навального, когда вокруг церкви в Марьино были десятки тысяч человек. Там очень много молодежи было. То есть я ни в коем случае не говорю обо всем поколении. Но есть, разумеется, зомбированная часть. И когда они что-то там повторяют, опять же, шаблонными фразами пропаганды про 90-е, ну, мне просто хочется смеяться, потому что я помню 90-е, в отличие от них, они это не помнят. И да, было очень тяжело, было очень трудно, я прекрасно это помню. В экономическом плане было трудно, там, в бытовом плане, что называется, в хозяйственном. Но иначе не может быть, когда рушится многодесятилетняя тоталитарная империя. Но свободно было, понимаешь, свободно. Дышалось свободно, думалось, читалось, писалось свободно. И я очень благодарен тому, что я сформировался именно в эти годы. Вот. И это действительно формирование личности было. И, собственно говоря, в 99-м году, на закате этого десятилетия, уже были действительно мои первые выборы. Я помню, мне в сентябре 99-го года исполнилось 18 лет, и в декабре были выборы в Государственную Думу. Я помню, я пришел на свой избирательный участок на Большой Ордынке, я в Замоскворечье живу. Вот, собственно, там меня и арестовали во дворе моего дома. Я пришел на избирательный участок на Большой Ордынке, там тоже школьное здание было, как обычно. И когда члены избирательной комиссии увидели в паспорте, что человек первый раз голосует, сразу устроили торжественную церемонию. Вот. И я как сейчас помню, значит, мне председатель участковой избирательной комиссии в качестве подарка, вот в честь того, что я первый раз в жизни голосую, принесла книгу, которую, помнишь, раньше везде вот в таких, значит, дешевых переплетах в подземных переходах в Москве лежали, все время продавались. Автора, к сожалению, вот не помню, не буду врать, но название книги запомнил на всю жизнь. «Мент поганый». Эту книгу мне подарила председатель участковой избирательной комиссии на Большой Ордынке. Я очень жалею, что я ее не сохранил.
Прекрасный подарок.
Не то слово.
Ой, господи, да, это про 90-е. И давай еще все-таки про твое вот это вот формирование твоего подросткового. Как ты формировался? Кто был вокруг? Какую роль играли родители? Как вы жили вообще? Тоже вот то, что вы с Женей познакомились в школе в одной. Ну ладно, нет, я не буду все в одну кучу валить. Давай про родителей. И про бабушек и дедушек, и про вот эту вот, ну согласись, ты же знаешь, что не у всех далеко старшие родственники рассказывали про то, что происходило в семьях в террор, да, во время большого террора. Это все замалчивалось. Вот у меня, например, в семье там была одна такая история, которую мне мама рассказала совершенно случайно. Я не знала, что моих там бабушку и дедушку арестовывали, а потом их выпустили, представляешь, через год. А соседей, которым они отдали быстро детей, запихнули как бы, соседей тоже потом, детей забрали в детский дом, бабушку забрали в детский дом с сестрой, а вот этих соседей тоже потом арестовали, представляешь, потому что они держали какое-то время детей. И вот соседей уже... Их не было.
Они уже не вернулись, да.
Не вернулись, просто бред какой-то. Это я тебе к тому говорю, что ты все-таки рос, ну, как бы все, у всех были разные условия, у тебя были такие возможности все это слушать. Насколько они были, вообще рассказывали об этом твои старшие вот родственники?
Ну вот я сразу скажу, что дедушка мой, которого я помню, он умер в 88-м году, вот мне было там 6-7 лет должно было исполниться, перед тем, как в школу пошел, я его помню. Второго дедушку вообще не помню, с маминой стороны. Он умер, когда мне был год, Сергея Абрамовича Гордона. А вот своего дедушку по папе, Алексея Сергеевича Карамурзу, помню достаточно хорошо, ну так, знаешь, детскими картинками. Вот. И вообще мои первые самые воспоминания – это наша коммуналка на Бауманской, у нас на Спартаковской улице была. Такая классическая, традиционная советская коммунальная квартира. Там даже вот стереотипная старуха-антисемитка жила в угловой комнате. То есть вот все было, вот все как Довлатов описывает. Понимаешь, вот я это все... В детстве испытал, дед ездил там на инвалидной коляске и так далее. То есть вот мне про Советский Союз ничего не надо рассказывать, я это хорошо помню. Я помню эту коммуналку прекрасно, я помню, в детстве читал Денискины рассказы Драгунского, и там упоминалось слово «сарделька». И я к маме пришел и спросил: «Мама, что такое сарделька?» Потому что, ну, это не было нашей реальностью. Это когда вот уже начались эти талоны все продуктовые, когда в очередях стояли были, если помнишь, визитные карточки москвича, это чтобы нагородние не могли продукты покупать в московских магазинах. Вот, я это все помню очень хорошо.
Я-то как раз не помню, потому что я из Новосибирска. Я-то как раз...
Ты не могла бы ничего купить в московском магазине. Мы тоже ничего особо не могли, потому что там ничего не было. Вот, я помню, мы... Говорили с моей коллегой, с которым вместе работаем, Натальей Арно, президентом фонда «Свободная Россия». Она из Бурятии. Я помню, что мы как раз тоже с ней делились воспоминаниями про советское детство, про 80-е годы. Вот, и я говорил, что все, что у нас было, вот гастроном приходишь, пустые прилавки, и только лежат кильки в томатном соусе. Она так на меня посмотрела, она из Улан-Удэ, говорит: «Ну, может, у вас и были в Москве кильки в томатном соусе, а у нас даже этого не было. Или там цветная капуста в этих банках». Вот, но к твоему вопросу.
И цветная, девушка... а морская. Так, ладно, все.
Да, действительно морская. Морская, точно. В банках вот в таких, закрученных. Вот. Дедушка, который прошел и ГУЛАГ, и потом прошел всю войну, и имел потом два ордена Великой Отечественной войны, и там много других наград. Больше всего, и, собственно, единственное, что действительно для него по-настоящему важно было, это медаль за Сталинградскую битву. Он говорил: вот это самое главное, остальное не важно. Но у него очень много наград было. И он никогда в жизни не рассказывал ни про ГУЛАГ, ни про войну. Вот две вещи, про которые не говорил никогда. Вот то, что сейчас вот этот псевдо такой создается, да, псевдопатриотический культ, можем повторить, и вот эта вот вся ересь, да, которая сейчас клеит там на бамперы, на машины. Вот люди, которые действительно прошли войну от начала до конца, он был прямо с Московского народного ополчения в июле 41-го, и победу он встретил в Венгрии в мае 45-го года. То есть вот всю войну от начала до конца. Он никогда про это не говорил, это было... То есть это настолько страшно, настолько травма была, что он никогда не говорил ни о войне, никогда не говорил о ГУЛАГе. И на самом деле я сейчас своей бабушке, его вдове, которая сейчас 92 года, папина мама, я ей все это рассказывал после того, как я вот ходил в архив и читал. Она ничего этого не знала. Она с ним всю жизнь прожила, она ничего этого не знала. Он не говорил об этом. Она знала о самом факте, вот, естественно. Но одну вещь он не рассказывал. Он сидел в Амурлаге, это на Дальнем Востоке, они строили БАМ, Байкало-Амурскую магистраль. И он рассказывал, что когда солнце выходило, то все рельсы вдруг становились ярко-красного цвета, потому что вырезали из бараков клопы, которые кровь пили у заключенных, и греться садились на эти рельсы металлические, потому что они нагревались от солнца. Он говорит, и все рельсы такие были ярко-красного цвета. Это единственное, что он рассказывал про ГУЛАГ. Я уже сам все это потом читал в архиве, все эти бумаги, все вот эти так называемые обвинительные заключения и так далее. Кстати, вот тоже еще для меня очень важная была вещь. Там, разумеется, были и доносы в этом деле, и там допросы его друзей, сокурсников. Вот многие там говорили все, что вот надо было следствию, да, допускал там антисоветские высказывания и так далее. Вот, а был у дедушки такой друг, очень близкий, собственно, его ближайший друг, всю жизнь они дружили, Евгений Долматовский, известный поэт. Вот, и его тоже вызвали, они с дедушкой на метрострое познакомились, или вместе метро строили в Московское. Потому что значит, молодым людям из интеллигентных семей нужно было сначала, как тогда говорилось, повариться в рабочем котле перед тем, как они могли поступать в университет. Поэтому дедушка, поскольку он был из интеллигентной семьи, я уже говорил про прадеда, кем он был, вот, он должен был сначала вот что-то такое, рабочую профессию пройти, и он метро строил в Москве, по началам, кстати, Хрущева. Вот, и Долматовский там с ним. И вот Долматовского тоже вызвали на допрос в НКВД, чтобы, значит, получить какие-то показания. Вот. И я читал эту стенограмму полностью. Он ни одного дурного слова про дедушку не сказал. На допросе в НКВД в 1937 году. Вот я всегда говорю, что человека можно оставаться в любых обстоятельствах, в любых условиях, в любое время. Если на допросе в НКВД в 1937 году, когда ты понял, что тебя точно так же сейчас могут забрать, можно было остаться порядочным человеком и ничего про друга не сказать плохого. Значит, это можно сделать всегда и в любых обстоятельствах. Вот. Поэтому дедушка сам ничего не рассказывал. А вот бабушка сама про своего отца, моего прадеда, уже рассказывала очень много. Во-первых, она добилась его реабилитации еще в 50-е годы при Хрущеве, когда вот первая волна была. Mm-hmm. То есть его в 38-м году его расстреляли, а в 57-м посмертно реабилитировали полностью за отсутствием состава преступления. Ну, как и еще миллионы людей, как мы знаем, в то время. Вот она рассказывала все, и от нее я все знал. Она сама репрессированная, когда отца арестовали, их с братом отправили в приемник для детей врагов народа. Он находился там, где сейчас Свято-Данилов монастырь. И она помнит тоже из детства, там, как их там держали, пичкали какими-то там средствами, чтобы они спали все время, чтобы не надо было кормить. Она тоже чудом выжила сама, на самом деле. Вот она рассказывала обо всем, мы с ней до сих пор обо всем об этом разговариваем. И мы с папой, кстати, вот в середине 90-х ездили в Левашовскую пустошь, это под Ленинградом, под Питером. Там был расстрельный полигон НКВД, и прадеда там расстреляли, его туда отвезли. Там сидел в тюрьме в большом доме, и там и расстреляли. И он лежит там, похоронен, если можно такое слово употребить. Вот, поэтому это всегда со мной история моей семьи. Я очень надеюсь, что и детям тоже что-то из этого удастся передать. И, собственно говоря, уже и передаем. Потому что вот мы, например, в этом году, в начале, в январе, здесь небольшое отступление про мою бабушку, которая совершенно замечательная. Ты, может, даже видела, она делала большое интервью с Зоей Световой, пока я в тюрьме сидел. И бабушка 33-го года рождения, и как раз в апреле 23-го года, когда мне дали мой 25-летний приговор, сталинский четвертак, ей исполнилось 90 лет. И она мне написала в тюрьму через 7 письмо вот эту систему, значит, электронной переписки с заключенными. И она написала: «Я тебе обещаю, что я тебя дождусь». Вот ей 90 лет, мне дали 25 лет. И когда нас обменяли в прошлом году, и Женя с детьми прилетели в Германию меня забирать, у меня, естественно же, не было ни телефона, ничего, я только из тюрьмы, там, в кальсонах и в тапочках прилетел. И мы с Жениного телефона по скайпу бабушке позвонили в Москву. Вот, и она сказала: «Я всегда держу свои обещания. Но я тогда обещал встречно, что мы обязательно увидимся. И не только со мной, но и с нашими детьми, то есть с ее правнуками». Стали думать, как это вообще можно сделать в нынешних обстоятельствах. Но вот сложнейшая была операция, очень много людей помогали, которым огромное спасибо. И вот в январе мы все встретились в Риге. Бабушку туда привезли на машине из Москвы, а мы, соответственно, с детьми прилетели туда из Жени. И мы, в частности, ездили все вместе в родовое поместье, дом, усадьба недалеко от Елговы, где прадед родился. Дом стоит до сих пор, где он родился в 80-х годах 19 века. Он уже в очень плохом состоянии, можно сказать, разрушается, потому что там потом при советской власти в этой усадьбе сделали колхоз, еще там что-то. Ну, понятно, в каком виде все это держалось. Но дом остался до сих пор. И вот наши дети тоже там были и тоже вот своими ногами ходили по этой земле. Поэтому я хочу верить, что вот эта любовь, этот интерес к истории, он перейдет и дальше, к следующим поколениям.
Слушай, а скажи, бабушка сейчас в Москве?
Да, бабушка в Москве. Да, она всегда. Она москвичка, она родилась в Москве, она всю жизнь живет в Москве.
Ты не волнуешься за нее?
Ну, бабушка, она очень целеустремленный человек и очень упрямый, в хорошем смысле слова. Иначе она бы не смогла вот пережить все, что она пережила. И поэтому тут даже дело не во мне, тут ей невозможно что-то там, ну, не то что навязать, а даже как бы сильно порекомендовать. Вот она сама делает так, как считает правильным. Нет, она, конечно, никуда уезжать не будет, потому что, ну, ты понимаешь, Таня, уже в таком возрасте уже у тебя свои протоптанные тропы есть, уже должно быть все знакомое, все свое вокруг. Вот, и поэтому вот мы находим такие способы, пока я сам не могу вернуться в Москву, мы находим такие способы видеться в близлежащих странах. Очень надеемся повторить еще раз летом.
А ты говоришь все время часто о том, что ты вернешься в Москву. А это фигура речи?
Нет, это абсолютно твердое даже не убеждение, а знание. Опять же, то, что я историк, то, что мы знаем, как все подобные режимы заканчиваются. Я даже вот в самые свои черные мрачные дни в тюрьме, я как бы абсолютно не сомневался в том, что в стране у нас все будет нормально, все обязательно вырулит, и весь этот мрак и ужас закончится. И, правда, очень много работы будет тяжелой потом, после этих, все восстанавливать. Но в том, что это настанет, я не сомневался, я просто не думал, что я доживу. Потому что, ну, у меня времени не очень много было. Меня когда этапировали из Москвы в Сибирь, туда в Омск, это было осенью 23-го года, уже после апелляции, мне честно сказал начальник медчасти в московской тюрьме, что: «Владимир Владимирович, вы когда туда доедете, у вас где-то будет год-полтора». Вот он прям сказал открытым текстом. Ну, это связано в том числе с последствиями отравления и так далее. Вот, и я там год продержался в этой Сибири. Вот нас обменяли, это был август 24-го года. Так что я не думал, что я доживу это увижу, а в том, что все будет нормально в России, я не сомневался, и не сомневаюсь сейчас, только вот сейчас уже надо дожить. Вот, и очень надеюсь, что я смогу быть полезным своей стране вот в этой тяжелейшей работе по восстановлению всего, которое надо будет после вот этих вот нынешних проводить. Но я не сомневаюсь абсолютно. Мы когда взлетали 1 августа из Внуково-2, из правительственного аэропорта, нас альфовцы везли, группа Альфа, в Турцию, когда был обмен. Кстати, та же самая группа Альфа, которая, ну, люди, в смысле, понятно, что другие, но спецподразделение то же самое, которое вывозило Буковского на обмен с Карвалланом в декабре 76 года. То есть у нас в стране даже вот до таких мелочей все то же самое сейчас, как было тогда. И мне этот КГБшник, у нас там с каждым заключенным сидел свой персональный КГБшник в самолете. У меня был, соответственно, мой слева. И мы когда взлетали, он так меня посмотрел, говорит: «Посмотрите, посмотрите в окошко, последний раз видите родину». И я так ему прям засмеялся в лицо и сказал: «Знаете, я по образованию историк, я могу сказать, что я абсолютно не сомневаюсь, что я вернусь, и это будет гораздо раньше, чем вам может сегодня казаться». Москва – это дом. Москва всегда был, есть и будет домом, где бы я физически не находился. Я, опять же, к вопросу об исследовании истории семьи. Я проследил из того, что мы смогли проследить, я москвич в пятом поколении. То есть прапрадед мой, Головкин, был купцом второй гильдии в Москве, это отец прабабушки, был купцом второй гильдии в Москве во второй половине 19 века. То есть вот из того, что удалось проследить, я в пятом поколении москвича. Может быть, еще раньше, просто мы этого не знаем. Поэтому я в этом смысле как папа абсолютно. Я не могу без Москвы. И вот, вот мне надо по этим улицам пройти, по бульварам. У меня все родное, у меня все с чем-то связано, с чем-то ассоциировано. И я помню, было, знаешь, тоже было очень видно хорошо, когда нас везли на обмен, опять же, вот из Лефортово во Внуково, на аэродром. И вот сразу было видно, кто москвич, а кто нет. Потому что всем, кто москвичи, вот, например, как Илья Яшин, да, или, там, или как я, мы просто сидели приклеены к окнам, смотрели, потому что, ну, мы свой родной город давно не видели. Потому что я даже когда сидел в Москве в тюрьме, я же Москвы-то не видел, в автозаках нет окон. Ты сидишь там внутри в таком железном аквариуме. То есть ты не видишь ничего. Вот, и понятно было, что какое-то время мы не сможем свой родной город видеть. Поэтому просто сидели вот приклеенные к этим окнам всю дорогу до аэропорта. Поэтому Москва – это дом, и я сейчас себя ощущаю вот, ну, как-то очень странно. Я тебе даже словами это передать не могу, потому что, ну, вот я же не уезжал из России. Наоборот, для меня всегда был вопрос принципа, что политик должен быть в своей стране, поэтому я никуда и не уехал ни после отравления, ни после начала войны полномасштабной. А тут нас просто взяли, как баранов, посадили в автобус, на самолет и вышвырнули. Даже никто, как бы, не то, что мнение не спрашивал, а мы даже не знали вообще о том, что происходит до последнего момента. И вот я как бы никогда сам из Москвы не уезжал, при этом я сейчас в такой ситуации, когда я, ну, даже физически не могу поехать, у меня даже загранпаспорта нет, у меня он истек, пока я сидел в тюрьме, и нам не дали новый, там, у тех, у кого он истек. В отличие, кстати, от того же Буковского, его отретушировали фотографию, вместо арестантской робы нарисовали костюм, вот, и выдали загранпаспорт действительный на 5 лет в 76-м году, когда высылали. У меня даже этого не было, то есть просто выкинули из страны и все. И это очень странное ощущение, что я не могу вернуться в собственный дом. Это очень злит, это очень как бы выбивает из колеи, но, опять же, я абсолютно вот вообще не сомневаюсь, что я вернусь, и, опять же, как я сказал тому КГБшнику, я думаю, что это будет гораздо раньше, чем многим людям сегодня кажется.
Да, слушай, я тебя очень хорошо понимаю в этом смысле, что вот когда некое решение судьбоносное, которое ты не принимал, оно за тебя кто-то да. Вот принял. То есть я тебя очень хорошо понимаю. Слушай, а расскажи, пожалуйста, про детей. Для них Москва – это что? Как они вообще это переживают? Или они уже не помнят, не стремятся?
А мы детей всех троих воспитали, так что все равно у них русский родной язык, он у них родной, но они билингвы, естественно, у них английский тоже родной. То есть они абсолютно как бы переключаются очень легко с одного на другое и пишут, и читают это. Благодаря Жениным усилиям и нервам, и седым волосам, она у нее два диплома о высшем образовании, один из них преподавательский, она не я закончила, то, что раньше называлось имени Марии Терезы, Московский лингвистический университет. Вот, и у нее по первому образованию высшему переводчику, второму преподавателю, и она говорит, что вот я свой второй диплом отрабатываю, занимаясь с детьми русским языком. Поэтому они все говорят на русском как на родном, они все, у них у всех российское гражданство, они все с самого детства постоянно бывали в Москве, и даже старшую дочку даже в Петербург успел отвезти, вот прям незадолго до начала полномасштабной войны. Ну и книжки они, конечно, все те же самые в детстве читали, что мы там, начиная от трех поросят, вот, и заканчивая там, я не знаю, Незнайкой и так далее. Поэтому в культурном смысле они, конечно, тоже себя ощущают, но уже и американцами, и русскими одновременно. Здесь нет в современном мире, да, в этом смысле такого противопоставления. Другое дело, что, конечно, я честно скажу, это достаточно тяжело в том смысле, что вот мы всю жизнь, и Женя, и я, с самого их детства, мы им прививали вот любовь к России, к русскому языку, к литературе, к культуре и так далее, что вот даже если они физически там, все равно, чтобы они ощущали, что это тоже их дом. Но вот я помню, что мне Женя как-то в тюрьму написала, мы тоже переписывали, мне звонить запрещали ей, детям, когда я сидел. Вот единственный способ был, как в 19 веке, в эпистолярном жанре. Вот, и она мне как-то написала, что вот мы, конечно, так вот старались их воспитать вот в этой любви, но, понимаешь, после того, как у них отца сначала два раза отравили в этой стране, а потом в тюрьму посадили ни за что, а крестного расстреляли на мосту прямо перед Кремлем. У Сони, в нашей средней, Борис Ильич Немцов был крестным отцом. Вот, она говорит, как ты думаешь, какое у них впечатление об этой стране будет? Ну, вот мы стараемся то, что я, о чем я всегда говорю, разделять страну и власть. Это разные вещи. Как еще Салтыков-Щедрин, да, помнишь, писал, что у нас проблема в стране в том, что очень многие путают два понятия «отечество» и «ваше превосходительство». Вот я всегда и для себя это разделяю, вот эти два понятия, они абсолютно разные. И очень надеюсь, что дети, когда подрастут, ну, я все время говорю по привычке, когда подрастут, у девчонки взрослые уже, Кате 19, Соне 16, а девочки же быстрее растут, чем мальчики, поэтому они взрослые практически уже. Вот, я очень надеюсь, что у них тоже как бы это понимание будет. Вот, хотя я понимаю, что это непросто, потому что вот у них через все детство это прошло. Мне когда первый раз отравили в 15 году, старший был 9 лет. Вот, и у них все это на их глазах, вот и оба отравления, и тюрьма, и до этого то, что с Борисом Ефимовичем сделали, которого у нас и дома бывало, которого они помнят, прекрасные куклы девчонкам дарил и так далее. Это, для них же это не какой-то политик из телевизора, это член семьи. Вот, ну, кум крестный – это член семьи, в России считается, всегда считалось. И вот они с этим совсем растут, поэтому они тоже вот всю свою жизнь это все вынуждены как бы через себя пропускать и перерабатывать, и обдумывать. И, конечно, в этом смысле наши дети повзрослели гораздо раньше, чем они должны были по возрасту. Потому что вот пока я сидел, девчонки обе, например, в Конгрессе выступали. Старшая выступала в Сенате, младшая выступала на слушаниях в Палате представителей. Ну, не должны дети этим заниматься, это не детское дело. Но вот а что делать, если вот так? Вот только младший Даник, он... ну, и меня когда посадили, он совсем маленький был, сейчас он уже подросток. Вот. Но я очень надеюсь, что я теперь смогу обещание свое выполнить ему. У нас с ним есть «Жигули», шестерка, 87-го года. В замечательном состоянии, там всего 50 тысяч километров пробег, то есть там видно, что с ним пылинки сдували и так далее. В Америке, я подчеркиваю, когда по улице едем, все вот так выглядывают из окон машин вокруг. Но это у нас с сыном, вот это наше занятие, шестерка «Жигули». И я ему обещал, мы как раз до того, как меня посадили, мы в порядок приводили, там, ремонтировали, запчасти меняли и так далее. И я ему обещал на выставку ее отвезти, на выставку старых машин. И вот все то время, что я сидел в тюрьме, знаешь, вот как часто бывает, когда вот много всего, ты не знаешь, с чего начать, но какая-то одна мысль у тебя вот так вот сидит за нозой, вот одна, и на ней все концентрируется. Вот у меня вот эта мысль очень часто была, что я ему обещал, он не выполнил. Вот сейчас я должен выполнить, я надеюсь, что в этом году, он сейчас стартер, надо поменять у нее, надеюсь, что в этом году мы сможем на выставку ее представить. Где надеюсь, что выиграем, потому что...
Где стартер для «Жигули» в Америке?
А я раньше всегда возил, то есть до того, как... Потому что у меня семья-то давно в Америке, и вот я был большую часть времени в Москве до ареста, а семья здесь, и я туда-сюда катался. Вот, и я возил с чемодана с запчастями. Вот сейчас, конечно, понятно, что нет такого варианта, но, слушай, полно и в балтийских странах есть магазины, в том числе, где онлайн можно заказать. То, что, ну, там же тоже есть любители этих антикварных, эти клубы автомобильные и так далее. Там тоже есть любители этих машин. Поэтому не проблема как раз заказать. Можно, и здесь есть мастерская, которая специализируется на старых европейских машинах. Вот у них там и английские, и там и немецкие, какие угодно. И даже и «Жигули», и не только наши. Еще есть тут такие сумасшедшие любители вроде меня.
Слушай, это получается у тебя как у Буковского почти. Он же там, по-моему, он же дом рисовал свой.
Он замок строил, конечно. Он строил замок. У него даже вот его книга, потрясающая книга, наверное, самая важная книга в моей жизни. Она у меня там в шкафу стоит. «И возвращается ветер», она называется в оригинале по-русски. А в английском переводе ее назвали «Построить замок». Потому что, да, вот чтобы с ума не сойти, потому что когда ты сидишь в одиночке, в карцере, то... Ну, у тебя начинает крыша ехать очень быстро. Я не понимал никогда, почему по международному праву, по правилам ООН в отношении обращения с заключенными, одиночное заключение на срок больше 15 суток считается пыткой, официально признается пыткой. Я знал это правило, но я никогда не понимал. А сейчас я хорошо понимаю, после того, как я год почти просидел в одиночке, вот безвылазно вообще просто. И когда ты сидишь вот в этих четырех стенах, когда ты не можешь никуда пойти, ни с кем поговорить, ничего делать, вот ты просто сидишь, вот в этих четырех стенах с утра до вечера, каждый день, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяц. И у тебя начинает ехать крыша, в прямом смысле этого слова. И у каждого свои способы, чтобы сохранить рассудок. Вот Буковский строил замки, то есть он как бы в таком вымышленном своем мире каком-то жил, где он строил эти замки, канделябры вешал. Помнишь, он в книге это все описывает подробно. Вот. Испанский учил. Нет, я учил испанский язык. Ну, с «Жигулями» я ничего в тюрьме-то не мог делать, кроме как думать о них. А ты думать недостаточно, ты должен чем-то занимать свой мозг все время. Почему он строил замок? Потому что это предполагает какую-то работу умственную. То есть, если ты мозг не займешь, он у тебя уедет. Вот, и я достал учебник испанского, и я сидел, учил. Каждый день очень... Причем трудно было, потому что писать там дают только на полтора часа в день, когда сидишь в накрытке, в ПКТ. И это как бы все это время уходило на какие-то документы судебные, на письма и так далее. Поэтому я легче запоминаю, когда я пишу рукой. А это невозможно было. Поэтому я просто по 100 раз перечитывал этот учебник и учил все эти испряжения, и глаголы, и слова, и все на свете. И опять же, я это делал только для того, чтобы с ума не сойти. Я не думал, что это мне когда-нибудь пригодится. Но вот когда мы с тобой виделись в Мадриде в начале этого года, вот, я там вполне себе даже мог общаться. Так что, видишь, даже тюремное время можно для чего-то полезного использовать.
Слушай, а скажи, а ты вот детям вот это все будешь рассказывать? Рассказываешь? Ну вот мы говорим о том, что там твой дедушка не рассказывал про ГУЛАГ и войну, а ты детям?
Я им в реальном времени, во-первых, рассказывал. Мы же тоже переписывались с ними. Опять же, звонить запрещали, но переписка была. И они у меня старше, особенно Катя, она спрашивала, но она уже взрослая, она спрашивала, как там, что, кто у тебя соседи, когда еще в Москве сидел, где соседи были, а как там все устроено. Поэтому я им, что мог, рассказывал уже в письмах. Ну и сейчас, конечно, мы продолжаем говорить. Это еще процесс. Вот 8 месяцев прошло с тех пор, как наш обмен состоялся. Но это...
Так быстро
травму невозможно переработать. Это травма для всех. Более того, я всегда считал, и сейчас считаю уже на собственном опыте, что это гораздо тяжелее для семьи, чем для самого политзаключенного. Потому что, ну, понимаешь, я хотя бы понимал, почему я в тюрьме. Да, я никогда в жизни ни одного закона не нарушил, ни одного преступления не совершал. Но вот в этом извращенном орвеловском смысле, в котором сегодня существует наша страна, я понимал, почему я в тюрьме. Да? Потому что я борюсь с этим режимом. Вот такая цена. А жена, дети, они как бы над ними издеваются только потому, что у них такая же фамилия, только потому, что они близкие люди. Вот как моя бабушка была членом семьи врага народа, вот сейчас такое же отношение. Почему звонить-то запрещали? Потому что надо же семью еще наказать, не только самого заключенного. То есть надо и детей еще лишить возможности общаться с отцом. Сейчас все-таки другое поколение уже. Сейчас, ну, эпистолярный жанр, он уже все-таки в прошлое ушел. Сейчас не так легко поддерживать контакт с детьми-подростками в письмах. Сейчас другая эпоха, да? Там цифровая, визуальная, какая угодно. И звонить поэтому запрещали ровно по этой причине. Один раз мне из Омска разрешили звонок. Это лично вмешалась уполномоченная по правам человека в Омской области. И мне дали один звонок под Новый год. Это был декабрь 23-го года. Один звонок 15 минут. Трое детей. И Женя физически стояла с секундомером, и когда проходило 5 минут, она отнимала телефон у одного ребенка и отдавала другому. Это после того, как много-много месяцев вообще не было никакого общения. Вот попробуй так поддерживать контакт. Они специально это делают. Вот, поэтому я на самом деле очень волновался, когда нас обменяли, и когда вот нас в Германию привезли, там американцев отправили в Америку, а российские граждане немцев отправили в Германию, вот, из Турции, там разлетелись они. И, соответственно, мы были в Германии, там, под Кобленцем, в военном госпитале. И когда Женя с детьми меня приехали забирать, я очень беспокоился о том, как мы контакт восстановим вот после всего этого. А ты знаешь, вот прям вот так, как будто мы неделю не виделись, а не вот 2,5 года, то есть прям вот моментально. Вот. Это не значит, что все легко и что не нужно всем это как бы, этот процесс проходить эмоционально, там, психологически. Конечно, нужно, и мы еще его далеко-далеко не завершили. Но контакт установился вот так. И это очень важно было. И я думаю, что, наверное, это говорит о том, что на самом деле близкие и теплые отношения. Потому что, ну, иначе, я думаю, такое невозможно.
Mm-hmm. Слушай, а вот правда... Если, ну, не хотела сказать, если серьезно, но серьезная же проблема. А как насчет психотерапии какой-то там для тебя, для детей? Вот все же говорят сейчас об этом военном ПТСР, который будет у многих, да, которые
да.
вернутся там с войны по обе стороны. Окей, там Украина это Украина, мы все-таки про Россию, мы российские граждане, с тобой про Украину думаем, естественно. Но вот эта помощь семьям, ты много говоришь про то, что нужно помогать политзаключенным и писать письма, да, я тоже это очень поддерживаю. А что с семьями-то происходит?
Это то, о чем я больше всего думал в тюрьме, на самом деле. Я не про себя думал, а про них. Как вот вообще, как они справятся? Ну, я просто очень счастливый человек. У меня жена, которая все на себя смогла взвалить. И работу мою делать гораздо лучше, чем я сам. И и как бы и дом, и детей поддерживать, и, конечно, родители, ее теща с тестью моей тоже, они просто, ну, без них вообще бы не справились, потому что они с детьми были, пока Женя моталась по всему миру, выступала, встречалась там на слушаниях всяких, парламентских выступала и так далее. Собственно, вот обмена бы не было, если вот не вся эта публичная деятельность, да, потому что без общественного давления таких вещей не бывает, как это было и с Буковским в 70-е годы и со всеми остальными. Но у меня вот эта вот мысль была, потому что, ну, вот не всем так везет в жизни, как мне. И поэтому, когда мне начали все эти премии вручать, вот первая была, это премия Вацлава Гавела за права человека. Это главная правозащитная премия Совета Европы. Ее парламентская ассамблея Совета Европы присуждает, и там достаточно большая денежная часть к ней прилагается. И я помню, что я Жене это написал сразу тогда из тюрьмы, это еще был 22-й год. И я спросил, а что ты думаешь, если мы создадим фонд помощи семьям политических заключенных? Вот как это делал Александр Саевич Солженицын в 70-е годы, когда, вот, помнишь, основал Русский общественный фонд помощи преследуемым их семьям, и, собственно, все гонорары от публикации «Архипелага ГУЛАГ» шли туда. Вот. И этот фонд огромную роль сыграл в поддержке людей в 70-е и 80-е годы. У Елены Георгиевны Боннер был свой фонд помощи детям политзаключенных. То есть это не какая-то новая идея, это просто мы идем по стопам великих. Но я посчитал, что это очень важно, потому что если хотя бы вот этот маленький кусочек ада убрать из головы человека, который сидит в тюрьме, чтобы он хотя бы не думал, а что его дети есть сегодня будут на ужин, то это уже морально тут никак невозможно помочь, но хотя бы практически. И потом очень много премий еще этих приходило. И мне премии давали, и Жене самой давали премии. Вот, и там в общей сложности больше 100 тысяч долларов получилось. И вот мы это все до копейки перевели в фонд, который Женя создала, организовала, возглавила. Называется фонд 30 октября. 30 октября – это день памяти жертв политических репрессий в официальном календаре, а вообще по-настоящему это день политзаключенного, который с 1974 года, уже больше полувека в нашей стране, отмечается по инициативе самих заключенных тогда. Муженко, Любарский и другие в 70-е годы это инициировали. И сейчас понятно, что при Путине этот день вернул свое первоначальное значение, потому что у нас огромное количество политзаключенных в стране. В постсоветское время никогда такого не было. И вот этот фонд занимается вот ровно тем, что помогает, оказывает прямую финансовую денежную помощь семьям политических заключенных в России. Понятно, что невозможно охватить всех. У нас поэтому как бы приоритет на тех семьях, где есть маленькие дети, либо пожилые недееспособные родители. То есть там тем, кому тяжелее всего. И вот уже нескольким десяткам семей наш фонд помогает каждый месяц. Это все равно очень мало, потому что политзаключенных только по публично известным спискам уже больше 1500. Но мы делаем, что можем, и я хочу верить, что, ну, что это хотя бы какую-то небольшую помощь людям оказывает. Но для меня это очень важно, и это не какой-то был сиюминутный проект, мы это будем продолжать сейчас, и я очень благодарен тем людям, которые согласились войти в правление фонда, а это великие люди, без преувеличения. Это, например, Адам Михник из «Польской солидарности», это Натан Щеранский, который сам был политическим заключенным, знает, что это такое. Вот. Это Ирвин Котлер, наверное, один из самых известных правозащитных адвокатов, бывший министр юстиции Канады, который в свое время Нельсона Манделу защищал, когда он сидел в тюрьме. Вот такого масштаба люди согласились войти к нам в правление, за что я им очень благодарен. И Александр Подробейник, тоже сам политзаключенный, бывший диссидент, он, собственно говоря, всю эту работу осуществляет в Москве, находясь физически в Москве, как член правления нашего фонда. И мы это будем делать столько, сколько это будет необходимо. Я помню, в тюрьме еще в Воднике в Москве сидел, писал, как бы цели описывал, да, миссию фонда. И я там написал такую фразу, которая в результате туда и вошла, что главная цель фонда – это прекратить свое существование, потому что обязательно настанет день, когда в России не будет политических заключенных, не будет людей, которых сажают в тюрьмы только за то, что их образ мысли расходится с образом мысли нынешнего режима. Помнишь, что Солженицын в «Круге первом»? За образ мысли, Нержин говорил. За что сидите? За образ мысли. Вот так. Я знаю, что этот день настанет обязательно, но пока он не настал, и пока у нас есть в стране политические заключенные, мы будем помогать семьям.
Слушай, но ведь ты вот сейчас говоришь, я просто чуть это аж подавила слезу, потому что, знаешь, Володь, это ужасно звучит, когда ты вот человек, который проходит то же самое, что проходил там тот же самый Щеранский. Я вообще не знаю, ты же с ним вот встречался. Как он вообще это мыслит? Понимаешь, мы тут, ты уже упоминал там про того же Салтыкова-Щедрина, который там 200 с чем-то лет назад писал. Вот то самое, что, собственно, сейчас происходит. И вот эта преемственность, да, ты говоришь, что ты опираешься на опыт великих, создавая фонд.
Да.
Да, нафига такая преемственность? Откуда это? Почему это не прекращается? Я понимаю, что это, знаешь, вопрос, я пытаюсь его кому-нибудь задать и найти ответ, да, почему вот это все продолжается и продолжается, почему существуют там те же люди, которых там описывал в колымских рассказах, господи, Шаламов, я
Да.
имею в виду надзирателей, а они все по-прежнему есть такие же люди. Что, где мы буксуем? Что мы не прошли вот в этом росте, демократического какого-то самосознания?
А вот как раз 90-е, мы начинали с них разговоры, и я еще раз скажу, я очень благодарен за то, что это время застал, и это было замечательное время, было время свободы, но одновременно это был и период упущенных возможностей, причем очень важных возможностей и очень бездарно упущенных, потому что мы очень хорошо знаем из истории, особенно из истории стран, которые успешно смогли перейти от тоталитаризма к демократии, а таких стран много. Все эти страны, будь то Южная Африка после апартеида, будь то Аргентина после военной хунты, или там, понятно, страны Центральной и Восточной Европы после падения коммунизма, да, там Польша, Чехия, Балтийские страны и так далее. Все они в разных формах, но суть всегда была одной и той же, прошли через этот процесс общественного осмысления того зла, которое существовало, тех преступлений, которые совершались. Они прошли через процесс нравственного очищения. Что такое люстрация слова? Это по латыни очищение. Этот процесс абсолютно необходим, потому что если зло не осмысленно, не осуждено и не наказано, оно обязательно возвращается. И нам в 90-е годы нужно было сделать то же самое, что делали все эти остальные страны. Нам нужно было полностью открыть архивы, чтобы все эти преступления вышли на поверхность, чтобы люди узнали, увидели, ужаснулись тому, что делалось на протяжении десятилетий от их имени в нашей стране, чтобы прошли судебные процессы, чтобы те люди, которые реально ответственны за те чудовищные преступления, были привлечены к суду, чтобы в той или иной форме были проведены люстрации, то есть ограничения введены для людей, участвовавших в преступлениях прошлого режима, чтобы они не могли занимать никаких
Этого
постов в будущем.
не
Это
произошло.
норма самозащиты, да, и наконец, разумеется, должен был быть полностью на корню уничтожен репрессивный аппарат ЧК, НКВД, МГБ, КГБ. Просто уничтожен. Не должно быть, не может быть такой организации в демократическом государстве, которая занимается сыском и репрессиями в отношении собственных граждан. И это было возможно. Понимаешь, вот это самое страшное и самое обидное, что мы не о чем-то умозрительном говорим. И это не мы сейчас такие умные сидим спустя столько лет. Владимир Константинович Буковский, уже не раз упомянутый сегодня в нашем разговоре, он все пороги обил, всех кремлевских кабинетов и кабинетов на Старой площади в 91-м, 92-м, 93-м году, крича об этом, что нужно открывать эти архивы, что нужно вот тот процесс, который шел в Конституционном суде, помнишь, по делу ГКЧПистов, чтобы его превратить в нечто большее, в такой российский Нюрнберг над советскими преступлениями. Галина Васильевна Старовойтова дважды вносила в российский парламент проект закона о люстрации. Почитаю, он есть в публичном доступе. Там четко прописано, на каких людей налагались ограничения по занятию государственных постов. Разумеется, там были и офицеры Комитета государственной безопасности. Никакой Путин близкого никуда не мог подойти, если бы тогда этот закон был принят. И еще совершенно выдающийся документ эпохи – это особое мнение судьи Конституционного суда Российской Федерации Анатолия Леонидовича Кононова, который он опубликовал в ноябре 1992 года, вот как раз по тому самому процессу по делу КПСС в Конституционном суде. Решение это достаточно беззубым было, итоговое решение. А у него было особое мнение, в котором он тогда призывал, 1992 год, это не сейчас, он призывал провести настоящий судебный процесс над коммунистическим режимом и его репрессивными органами по существовавшим международным законам. То есть никто не говорил о том, знаешь, что какое-то ретроспективное применение законов. Нет, по всем тем конвенциям международным, участником которых был Советский Союз, и который он каждодневно нарушал. Международный пакт о гражданских и политических правах, конвенция против пыток, конвенция против геноцида и так далее. СССР был участником этих конвенций. Поэтому его можно было, эти преступления, судить в рамках нарушения тех конвенций, которые были. Но никто не захотел этого делать. К тому же Буковскому во всех разговорах ельцинские чиновники тогдашние морщились, так отмахивались, говорили, что, ну, Это будет охота на ведьм. Вот все, что вы предлагаете, это будет охота на ведьм. И он им тогда сказал, ну, значит, ведьмы вернутся и начнут охотиться на нас. И вот очень символично, что гражданин Путин в 99 году начинал свое правление с восстановления мемориальной доски Юрию Андропову на Лубянке. Это было 20 декабря 99 года. Вот сейчас любят рассказывать, что был какой-то ранний Путин, который был за реформы, за модернизацию, за дружбу с Западом. Ну, а потом что-то пошло не так. И вот стал поздний Путин, вот этот ужасный нынешний, который ведет войны, убивает оппонентов и так далее. Ничего подобного, он сразу такой был. Он в декабре 99 года открыл мемориальную доску Андропову. Андропов – это человек, который осуществлял чудовищную политику карательной психиатрии, когда инакомыслящих бросали в пыточные условия в эти психиатрические тюрьмы, который создал специальное управление в рамках КГБ, пятое управление, пятерку для борьбы с инакомыслием, который был одним из архитекторов советского вторжения в Венгрию в 56 году, он был советским послом в Будапеште. То есть это человек, который с собой символизирует все самое худшее, что было в советской системе, как в смысле внутренних репрессий, так и в смысле внешней агрессии. И вот ему Путин решает открыть мемориальную доску в декабре 99 года. Лично у меня после этого вопросов никаких не было. Вообще. Потому что все было понятно сразу. Потому что в 90-е ошиблись. Потому что не прошли вот этот процесс морального очищения. Опять же, если зло неосмысленно, не осуждено, не наказано, оно обязательно возвращается. И вот оно вернулось. И очень важно учесть эти ошибки и не повторить их в следующий раз. Потому что окно возможностей для перемен в России обязательно будет. Ничего нет вечного, ничего нет постоянного. И эти не исключения. Обязательно это окно откроется, причем оно откроется абсолютно внезапно. Вот как все у нас всегда в России происходит. Как это было в 1905, в 17, в 91. Вот так это происходит. За 3 дня рухнул советский режим. Кто это мог предположить? Помнишь замечательную книгу Алексея Юрчака, социолога, недавно вышла в Беркли, по-моему, в Калифорнийском университете, про поздние годы советской власти. Это было навсегда, пока не закончилось. Вот оно всегда так кажется. Навсегда, а потом раз, и его нет. И очень важно готовиться к этому моменту сейчас, чтобы не наляпать, не повторить тех же самых ошибок. Мы об этом переписывались с Алексеем Навальным, уже из тюрем оба. Даже публичная такая была некая дискуссия, если это можно таким словом назвать. Помнишь, у него была статья про 90-е, где он как бы там писал, что он считает самыми главными ошибками. Я ответил своей статьей, которая называлась «Добить дракона». Она была опубликована в сентябре 23 года. Я как раз в это время уже ехал этапом из Москвы в Сибирь, а статья была в это время опубликована на Эхе. Она до сих пор там висит. Где я говорю и пишу ровно об этом, что были упущены уникальные возможности в 90-е, и мы не имеем права повторить эту ошибку в следующий раз. Все архивы должны быть открыты. Все люди, которые несут ответственность за эти страшные преступления, и то, что происходит в Украине сегодня каждый день, и убийство Бориса Немцова, и убийство Алексея Навального, и преследование тысяч и тысяч уже за эти годы политзаключенных в России, все эти люди должны быть привлечены к ответственности. И, конечно, полностью должен быть демонтирован этот репрессивный аппарат. Не должно быть такой организации в нашей стране. Вот если мы в следующий раз все сделаем правильно, тогда у страны будет шанс на достойное будущее. Спасибо за вопрос тебе. Очень важно об этом говорить. Это не просто рефлексия историческая на тему того, что было. Это про завтра. Это про то, что обязательно будет. И про то, что нельзя наступать на те же грабли, на которые наступили в 90-е годы.
А ты можешь назвать какую-то причину, почему тогда этого не сделали?
На мой взгляд, две причины. Их, наверное, больше, но я как бы выделяю главные две. Первая, конечно, все-таки Борис Николаевич Ельцин, при том, что я считаю его вообще лучшим правителем в истории России, потому что вот при нем была эта настоящая свобода. Но он все-таки, конечно, был плоть от плоти той системы сам. Он был первым секретарем обкома и кандидатом в члены Политбюро и так далее. То есть он сам был из этой системы, и я думаю, что ему, ну, во-первых, некомфортно было как бы своих же собственных людей иллюстрировать, а во-вторых, наверное, он и понимал, что это его рано или поздно коснется. И хотя ему и говорили, что ну, вы признанный лидер демократической революции, да, после 91 года, вы будете исключением, но все равно он понимал, что ну, не бывает на самом деле таких исключений. И если будет принято это в качестве общего принципа, то, конечно, это рано или поздно коснется его. И вторая причина, о которой много говорил Буковский, о которой я, кстати, не задумывался, а он об этом говорил открыто. Очень сильно давили лидеры Запада тогда на Ельцина, чтобы этого ничего не было. Потому что очень много про них было в этих советских архивах. Потому что у них всех были какие-то тайные сделки с Кремлем, какие-то соглашения, какие-то договоренности, о которых они не хотели, чтобы они вышли наружу. Вот в рамках вот этого такого недосуда, да, когда дело КПСС рассматривалось в Конституционном суде в 92 году, это вот была кроха маленькая, да, толика от того, что должно было быть. Но даже в рамках этого процесса какие-то все-таки документы удалось рассекретить из бывшего архива ЦК КПСС. Как раз Буковский этим и занимался. Он был экспертом со стороны президента Ельцина как раз на этом процессе в Конституционном суде. И вот, в частности, он нашел, значит, документ Международного архива ЦК КПСС, доклад в Политбюро, который касался Кали Висорса. Был такой многолетний премьер-министр Финляндии. Вот. И вдруг выходит, значит, на свет Божий этот документ, где написано открытым текстом, черным по белому, что этот человек, премьер-министр Финляндии, я цитирую, доверительно сотрудничал, значит, с советской властью. Доверительно сотрудничал. А это 92-й год, в Финляндии шла президентская кампания предвыборная. И этот Кали Висорса был кандидатом в президенты от социал-демократической партии. И когда это вышло, естественно, в финской прессе это все было опубликовано, ему пришлось снять свою кандидатуру и просто вообще навсегда уйти из политики. И это один случай был. А ты представляешь, сколько было бы таких случаев, если бы все эти архивы были открыты? Вот. И это, кстати, относится к сегодняшнему дню. Я уверен, что там, ну, про какого-нибудь Шрёдера, который продался с потрохами Путину, и так, положим, все знают. Но там будет много интересного и про других людей. Я думаю, в том числе, которые сегодня находятся в власти в Соединенных Штатах Америки. Там очень много будет много интересной информации. И вот это все должно быть опубликовано. И это вторая причина, по которой это не было сделано в 90-е, потому что западные лидеры давили на Ельцина, не надо, потому что они не хотели вот всю эту информацию про себя увидеть в газетах.
Ну а почему ты думаешь, что сейчас это все публикуют? Сейчас тем более... Ну, это я так сейчас, знаешь, выступаю как адвокат дьявола. Никому же не хочется терять вот эти все богатства нажитые и все вот эти. Естественно, сейчас то же самое будут также против, скорее всего, огромное количество.
Нет, понимаешь, никто же не говорит, что это будут делать люди, которые сейчас находятся в власти. Они это делать никогда не будут. Это будут делать совершенно новые другие люди, представители нового поколения. Этот режим обрушится страшно. Это не будет, к сожалению, такой относительно мирный плавный переход, который был в начале 90-х. Они уже перешли давно все красные линии. Этот режим обрушится вот так вот полностью. И поэтому страну придется восстанавливать из руин. Это предстоит делать совсем другим людям. Я надеюсь тоже, как бы в меру своих сил, быть полезным в этих процессах. И вот это будет одним из приоритетов как раз. Опираясь на тот опыт, трагичный, который у нас был в этом смысле в 90-е годы. Вот это больше повторить нельзя. И это, кстати, сейчас, ну, более или менее уже консенсус в том, что мы называем российской оппозицией, да, в том, если до сих пор применим этот термин в нынешних условиях, но, так скажем, в рядах сопротивления путинскому режиму, может быть, более уместное слово, это более-менее консенсус. Есть вот несколько есть вопросов, да, вот очень принято что-то считать, что все друг с другом ссорятся, и действительно друг с другом все ссорятся, ругаются и так далее, но по каким-то важным моментом все-таки консенсус есть. Ну, например, абсолютно подавляющее большинство противников нынешнего режима выступают за парламентскую республику после Путина, а не президентскую. Если помнишь, была последняя статья Алексея Навального, опубликованная в «Вашингтон-Пост», о том, что нужна парламентская республика именно. И я абсолютно сторонник парламентской республики, потому что мы знаем на примере нашей собственной истории, что система, когда вся власть находится в руках одного человека, кем бы он ни был, там, царем, императором, генсеком или президентом. Это порочная система фундаментально сама по себе. Вот. Ну и еще одна точка консенсуса – это что вот такой вот процесс морального очищения будет абсолютно необходим. И все, что я смогу сделать для того, чтобы этот процесс в нашей стране осуществился, я могу гарантировать, что я все для этого сделаю.
Да, я бы тоже хотела, точнее, не тоже бы хотела, ну, в смысле, я тоже... Думаю об этом постоянно, что огромное количество всего там нужно будет восстанавливать. Я немного думаю про другое. Я думаю про, знаешь, про человеческий какой-то вот ресурс. Вообще говоря, про мораль и нравственность, так скажем. Как бы это звучит очень пафосно. Но то, что там сделали с людьми, это, конечно, чудовищно. Не совсем.
А это для этого и нужно. Ты знаешь, я это сказал в своем последнем слое в Мосгорсуде, вот как раз когда мне дали 25-летний срок. Я там говорил, что я знаю, что однажды настанет день, когда наше общество наконец откроет глаза и ужаснется тем страшным преступлением, которые совершались, и, добавлю, совершаются до сих пор от его имени. Это процесс, вот в этом, собственно, один из главных смыслов вот всего того, о чем мы сейчас с тобой говорили. Не только, чтобы там каких-то людей ограничить, да, каких-то КГБшников там отстранить от власти, а чтобы общество само осмыслило и осознало. Это вот то, что происходило и в Южной Африке, где были комиссии правды и примирения, и в Аргентине после хунты, где были судебные процессы, и во всех странах Центральной и Восточной Европы. Например, вот в ГДР, в бывшую, любой человек может прийти вот в эти федеральные ведомства, где находятся все архивы Штази, и спокойно, свободно посмотреть свое дело. Ему не нужно для этого 155 разрешений каких-то. Я когда читал в архиве ФСБ дело своего прадеда, вот расстрелянного в 1938 году, ты понимаешь, там до сих пор есть засекреченные страницы, вот заклеенные со печатями. Поэтому это не в гражданском архиве, а в ФСБшном на Кузнецкий мост. Я ходил в читальный зал к ним. Вот и сидишь, и это дело 1937-38 годов, и там до сих пор, вот я уже в 20-е годы ходил туда, вот сейчас, не так давно, и там засекреченные страницы есть. Ну, это как вообще возможно? А в ГДР, в бывшей восточных землях Германии, любой человек может прийти, в Берлине это ведомство находится, просто сказать, я хочу посмотреть, вот свое дело, меня зовут так-то. Тебе его дадут, привезут все папки твои, ты садишься, все, читаешь, выписываешь, все, что хочешь. Вот так должно быть. Не должно быть секретов и какого-то моратория на прошлое. Потому что из этого получается вот то, что мы имеем сегодня.
Еще знаешь, где я вижу такую как бы причину для оптимизма в этом смысле, это то, что мир становится ужасно прозрачным. Мы от этого не уйдем никуда. То есть, ну,
да?
Все, абсолютно.
Да.
Новая экономика какие-то, новые вот эти отношения. Ты никого уже не можешь обмануть. И мне так странно смотреть вот опять же на вот этих молодых людей в России, которые там есть совершенно просветленные какие-то, знаешь, вот ровесники там твоих старших девочек.
Да,
и
да.
Мои, как бы, они живут какими-то другими мерками. Они какие-то все, знаешь... Ну, не все. Часть. Какие-то есть люди, я читаю, там смотрю, там слежу. Не какие-то все, знаешь, про другое. Я вот только одного понять не могу, Володь. Как они терпят, что ими руководит человек, который даже не знает, что такое интернет? Не говоря уже обо всем
остальном. Он считает, что это происки ЦРУ, более того, как мы помним.
Как долго это будет, они вообще... Ну, как бы это точно рухнет очень быстро.
Рухнет точно и внезапно, главное. И никто из нас не будет знать даже за неделю. Поэтому нужно быть как бы готовым к этому в перманентном состоянии.
Время. Хорошо. Давай мы сейчас с тобой на этом расстанемся и будем с тобой вот так все время готовы.
Будем готовиться.
То есть не расслабляться, да, Володь? Нельзя.
Нет, расслабляться нельзя, и силы надо беречь, потому что они, я думаю, во вполне обозримом будущем нам всем очень пригодятся.
Я очень надеюсь, что ты бережешь свои силы. И привет Жене огромный от меня.
Ну, обязательно. Спасибо большое.
И
поздравляю еще раз с внучкой.
Спасибо тебе.
Вот оно, следующее поколение. Так что вот важно передавать и гены, и воспитание, и историю дальше.
Гены, да, мы так и так передаем. Воспитание постараемся как-то еще улучшить. Спасибо тебе, дорогой, огромное.
Спасибо огромное. Спасибо.
Я тебя обнимаю. И увидимся наверняка еще когда-нибудь.
Спасибо. Увидимся.
Поражает, конечно, своим оптимизмом Владимир Карамурза. Но надо вам сказать, что, будучи знакомым с его отцом, меня совершенно это не удивляет. В общем, передаем гены. И да, и я просто очень воодушевлена этим разговором. И, в общем, конечно, жизнь, она продолжится. И надо к этому все время быть готовым, к тому, что да, я верю, что мы будем еще полезны. Я буду еще полезна для своей страны, так же, как и Владимир Карамурза. До встречи через неделю, друзья.